Матерь державная наша, не отвернись ты от нас. Мы пред тобой припадаем, слезы потоком из глаз. Радуйся, радости наша, покрыя нас от всякого зла, честным твоим амофором. То солнце печет нас лучами, то дождь благодатный польет, молнии с треском сверкают, а лед православный поет. Радуйся, радости наша, покрыя нас от всякого зла, честным твоим амофором. Ноют спина и колени, волдыри на ногах, души же наши омыты, светлая радость в глазах. Радуйся, радости наша, покрыя нас от всякого зла, честным твоим амофором. Боже, прими покаяние наше, очисти грехи, край наш березовый милый, ты навека сохрани. Радуйся, радости наша, покрыя нас от всякого зла, честным твоим амофором.
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. И сегодняшняя тема нашей беседы, нашего эфира – это крестные ходы в России. В студии два представителя православной общественности Москвы, участники и организаторы крестных ходов – Александр Сорокин. Добрый день, Александр.
Добрый день.
И Александр Таланцев, член общины за восстановление Страстного монастыря.
Здравствуйте.
Надо сказать, что крестные ходы в России долгое время были фактически под запретом. Отец лжи подменял их демонстрациями, советскими лозунгами. Иконы и хоругви трансформировались в плакаты, зачастую антирелигиозной направленности. Но, тем не менее, тяга к крестным ходам в церковном народе жила, и крестные ходы возродились с началом перестройки, с конца 80-х, с начала 90-х. Вообще крестный ход – это то, что нас объединяет, это форма молитвы, потому что любой крестный ход, он предваряется молебном. И люди с молитвой и особым молитвенным состоянием идут на крестный ход. Это все очень трогательно, и надо, конечно, в этом всем участвовать.
И в общем-то, самые разные крестные ходы существовали в России, начиная, ну, многие, конечно же, участвовали и участвуют в крестном ходе, который сопровождается, допустим, престольным праздником или праздником Пасхи, когда люди обходят вокруг храма. Есть совершенно другие крестные ходы, иногда там 20-30 километров приходится пройти участникам. Бывают и многодневные крестные ходы, но в таких крестных ходах, конечно, участие далеко не все принимали. Я вот всего несколько раз ходил на такие крестные ходы, но впечатления очень сильные все равно от них остаются в сердце, в душе. Это то, что нас объединяет. Скажите, вот первый мой вопрос к Александру Сорокину. Как давно вы стали участвовать в крестных ходах? Они стали возрождаться уже в Новой России, там где-то с 90-91 года стали происходить. И что вас подталкивает ехать куда-то? Вы не только там по Подмосковью, допустим, и в московских крестных ходах принимаете участие. Я знаю, мы говорили перед эфиром, перед записью. Но и выезжаете в Екатеринбург, участвуете в июле месяце в царских крестных ходах, посвященных памяти царственных мучеников. Это же все и средства, и время надо иметь, и какое-то усилие духовное делать над собой. Проще у телевизора лежать, чем идти там, достаточно тяжело, вот пройти там много километров. Что вас подталкивает, и как давно это происходит в вашей жизни?
Вы знаете, здесь так происходит как-то спонтанно, даже...
Словами не писать,
да? Да, словами не рассказать.
Все, то есть, с чудесами все связано.
Сам Господь ведет. То есть, я, например, понимаю, как царские мученики меня ведут. Так получилось, что я в свое время курил очень долго, 24 года. И в один день по молитвам, причем даже не просил их, царские мученики, значит, они сделали все, чтобы я вот... По их молитвам я бросил курить. Представляете, чудо такое было. И с тех пор вот я постоянно... У меня ноги сами туда идут.
А как часто вот в течение
года? Ну, это каждый год, Где-то уже больше 10 лет.
Ну, в нескольких крестных ходах приходится участвовать.
Ну, да.
Самых разных, видимо.
Самых разных, да. Великорецкий крестный ход. Это вообще чудо, когда десятки тысяч людей, буквально там 25-30 тысяч людей идут крестным ходом. Это такая мощь, сила.
Да, это необыкновенное зрелище. На самом деле, кто не участвовал, но надо все-таки иногда пойти, потому что они происходят в разных регионах России, и в Москве, и в Подмосковье, да где угодно сегодня происходят. Есть объявления в интернете, на православных сайтах. Можно узнать, можно приехать. И, собственно, люди через интернет в основном узнают об этих мероприятиях, потому что... Ну, электронные СМИ большие, они об этом ничего не говорят. Хотя это вот то, что нас объединяет, нам помогает как-то в одиночку-то тяжелее выстоять в этом мире. А когда мы все вместе собираемся, это особое совершенно что-то. Мой вопрос к Александру Таланцеву. А что вас подталкивает приходить, приезжать на эти крестные ходы? И занимаетесь ли вы какими-то организационными вопросами? Ведь организовать крестный ход не так просто. Много всяких проблем встает.
Дело в том, что я в православии с 25-дневного возраста. Я пришел не в взрослом состоянии, а меня малышкой принесли в церковь православную. И поэтому...
Еще в советские времена.
Ну, конечно, давным-давно. И, значит, крестили меня 12 сентября в день святого благоверного князя Александра Невского. И к вере православной моя душа лежит... Просто с малолетства бабушка меня водила, когда я был младенцем, в школьные годы, конечно, в советские времена нам это не разрешалось. Ну, а стал взрослым, и снова я вернулся в церковь, как к себе домой. Вот. А в общину Страстного монастыря я пришел осенью в октябре 2009 года. Это уже вот в октябре, через несколько дней буквально, будет 5 лет. И с того года, значит, мы регулярно каждый год проходили крестными ходами по... Бульварному кольцу 4 ноября, в день Казанской иконы Божьей Матери.
Александр, я вас перебью. Поначалу ведь отношение было со стороны властей наших, вроде как лояльных церкви, но тут кто-то лоялен, кто-то не очень лоялен. Достаточно сложный, употреблю такой обтекаемый термин. Сейчас отношение, мне кажется, стало меняться после заявления Путина о возврате двух монастырей церкви кремлевских, то есть о восстановлении двух монастырей. Мне кажется, что чудеса творятся вокруг нас. Может, и Страстной монастырь будет восстановлен, и, в общем, это вот новодел весь будет убран. А все-таки там, где много лет существовал этот замечательный монастырь, он опять и встанет во всей своей красоте.
Да. И вот наша община, значит, в течение 4 лет каждый год проходили по Бульварному кольцу, это где-то 17 километров примерно, мимо храма Христа Спасителя, через реку по мосту, мимо храма Николы в Заяицком. И, в общем, в течение где-то 4 часов 17 километров мы проходили. Это прекрасно было, ну, с маленькими отдыхами, чай из термоса и так далее. Конечно, отношение было к нам неровное со стороны властей, потому что некоторые годы против нас приезжали наряды милиции, ОМОН, даже препятствовали, да, нет, без дубинок, с автобусами, с микроавтобусами «Газели», так пытались перегораживать, но мы так просачивались вокруг этих автобусов, и все-таки нас в итоге не трогали. А вот последний год запретили, и не было в прошлом году.
Сочли, что вроде году. Вы там восстание да, поднимать не планируете. Можно
не знаю. Ну, это крестный ход, это же не какое-то там политическое действие, там не против власти. Мы во славу Божию, во славу Пресвятой Богородицы. И этот день такой интересный, 4 ноября, это годовщина освобождения столицы нашей Москвы от польских захватчиков. Это дата такая знаменательная. И в этом году, вот я не знаю, если будет организован крестный ход, то мы, конечно, пойдем. Если не будет организован, ну, мы частным образом, несколько человек можем собраться, взять в руки маленькие крестики, иконку, повесить на шею. И частным образом можем пройти, как говорится, ни с кем не согласуя ничего.
Я хотел бы сказать, что мне привелось вот участвовать в совершенно невероятном общенациональном крестном ходе в июле 2014-го из Ходькова в Троицу Сергию Лавру. Он был посвящен 700-летию великого русского святого Сергия Радонежского. Десятки тысяч людей участвовали в этом мероприятии. Было единение. И я увидел новую Россию. Россия, которая, в общем, мне кажется, она уже есть, она существует, она зародилась давно. А здесь, когда вот в одном месте все собрались, эти десятки тысяч людей, это было такое необыкновенное зрелище, такое единение трогательное. И очень жаль, что наши центральные телеканалы это ничего не показали. Видимо, решили, что не надо это все афишировать, поднимать на щит. Я на следующий день после этого крестного хода написал небольшое стихотворение, где выразил свое отношение. И хотел бы, чтобы тот вопрос, который там заключен в этом стихотворении, в последней строфе, чтобы вы на него ответили. «Крестный ход». Крестный ход, родные, крестный ход. Вот рядами движется народ, и несут хоругви и кресты. Что же в этот час не с ними ты? Солнышко горит над головой. Крестный ход, огромный и живой. Крестный путь, далеко виден крест, и широкий слышен благовест. Крестный ход, России крестный путь. Ты склониться ниц, не позабудь. Вдаль течет народная река, а над нею реют облака. По краям дороги лен и рожь. Каждый здесь на ангела похож, ибо всяк идущий за крестом в братском единенье со Христом. Крестный ход, родные, крестный ход. Вот рядами движется народ, и несут хоругви и кресты. Что же в этот час не с ними ты? Ну, на самом деле, многие мои друзья, знакомые, они сроду ни на какие крестные ходы не ходили, не ходят. Ну, может быть, времени нет, может, у кого-то желания нет, работа. Скажите, вот мой вопрос к Александру Сорокину и к Александру Таланцеву. Что за люди идут на крестные ходы, что ими движет? И возникает ли дружба между участниками крестных ходов, какие-то личные отношения, может, даже там и семьи возникают?
Вы знаете, я бы хотел бы сказать про царские крестные ходы.
Которые в июле проходят по России.
17 июля, по поводу убиения царской семьи. У меня такое чувство, что люди приходят, когда душа человека, она стремится туда, понимаете? Сейчас мир в грехах лежит, и человек подвержен этим грехам, но душа человека, понимаете, она идет сама. Со всего Советского Союза приезжают люди, там десятки тысяч людей.
И бывшего Советского Союза.
Бывшего Советского Союза, да. Хотела бы сказать, что, значит, ведь устроение Божие такое, что, значит, царь-помазанник Божий. То есть мы остались без царя и как без головы. То есть вот этот грех нам нужно раскаять. То, что предательство царя, то есть его убиение. То есть мы не защитили царя, наши предки. То есть этот грех давлеет над нами. Понимаете, еще хотелось бы подчеркнуть по поводу Григория Распутина. Он был простой мужик, но вот ведь он же говорил, что пока я жив, жив царь, жива Россия. Не будет меня, не будет ни царя, ни России. Я могу сослаться на старца Николая Гурьянова, батюшку. Об этом никто не говорит, мне бы хотелось сказать. Значит, царская семья и Григорий, они вместе, понимаете, символизируют как царя и народ. Понимаете, это какая-то связь, вот это соединение. И причем их восемь, понимаете, восемь, восьмиконечный крест. Вот это смысл.
Да, русский месяц. Православный русский крест, да, то есть, который употребим в нашем обиходе.
Понимаете, это вот соединение царя с народом. Есть даже такая икона царской Голгофы. Она написана на соборные деньги, то есть собирались буквально по крупицам несколько лет.
Ну, после трудов Александра Баханова, Сергея Фомина, уже, конечно, к образу старца Григория нужно иначе относиться, чем в некоторых вот произведениях, даже последних лет этих фильмов, где поддерживается эта либеральная и революционная точка зрения. А они, конечно, блистательно доказали, что это была провокация против правящей династии, то есть через Распутина били по монархии, и не безуспешно, надо сказать. Потому что технологии вот этого заговорческие были отработаны и тогда. Ну, Александр, просто скажите, а что вот все-таки за люди? Кто с вами рядом, кто следует вот иногда в этих достаточно тяжелых крестных ходах? Потому что по жаре надо иногда идти не один километр, да, и, в общем, что это за люди? Общаетесь ли вы с ними?
Ну, это, понимаете, люди по духу близкие. Конечно, общаемся, да.
Ну, хорошо, и к Александру Таланцеву, участнику нашей сегодняшней беседы, члену общины за восстановление Страстного монастыря в Москве, тоже мой вопрос. Что за люди, которые идут на крестный ход, что ими движет? Потому что проще лежать там у телевизора, повторюсь, ничего не делать, что большинство и предпринимает. У нас Болотная площадь, название даже вот это, вот оно очень символично. Болото, болото, понимаете, люди неактивны, люди не хотят ничего делать зачастую. Люди предпочитают плыть по течению. Для того, чтобы встать, взять в руки крест, там, хоругви, вообще очень символично, да, взять в руки крест. «Возьми свой крест и следуй за мной», — сказал Иисус. И иконы, и пройти там десятки иногда километров в тяжелых, не самых комфортных условиях, это требует усилия над собой. Это своего рода подвиг, может быть, даже.
В самом начале я хочу сказать немножечко о смысле крестных ходов. Значит, молитва, она ведь бывает разная. Вот бывает келейная молитва, там собрался или один человек, или там 2-3 человека, семья молятся дома. Есть молитва соборная, церковная. Там уже больше людей, и в церкви молитва более сильная. А крестный ход, я считаю, что еще более высокой степени молитва. Это молитва. Она во время ходьбы молитва. Потому что она не сходит с уст, идущих крестным ходом. Все равно из многих людей кто-то все равно молитву не прерывает. Она идет беспрестанно. И Господь сказал, где двое-трое соберется, там я среди вас. Крестными ходами вот мы ходили, когда по Бульварному кольцу, там нас ходило, ну, может быть, человек до 200. А в этот раз, вот с 16 по 19 июля, когда мы шли к Троице, к нашему отцу родному, преподобному Сергию Радонежскому, там, как вот потом мне сказали, было более 130 тысяч. Это огромная масса. Вот я в своей жизни не видел одновременно столько много людей, и идущих, и молящихся.
И так трогательно. Маленького ребенка везут в колесочке, идут пожилые люди с палочками, которых там все поддерживают.
Да,
очень,
да. Необыкновенно было. И вы знаете, потом, когда я посмотрел это уже в записи, значит, когда крестный ход показали, впереди шла огромная такая колонна черного цвета. Впереди возглавлял эту колонну патриарх, и вокруг него огромное количество епископов, священников, монахов.
Который, по-моему, шел от начала крестного хода, и человек очень такой крепкий, и наш патриарх.
Конечно, с самого начала.
Этот весь путь.
И вот я еще что хочу сказать, самое такое интересное для меня, но, может быть, мало об этом кто знает. Почему же мы шли именно из Ходькова и шли к Троице? Вот почему именно с одного пункта к другому? А суть-то вот в чем. Когда наш родной отец, да, я вот так говорю о преподобном Сергии, родной отец, потому что он наш духовник всей Руси святой. Он родной для нас и вот уже и 700 лет, и еще тысячи лет пройдут, и все равно он будет для нас родной отец. Так вот, когда наш родной отец, преподобный Сергий Радонежский, был еще жив, ему было дано свыше, когда, значит, его призовет Господь в мир иной, он собрал своих учеников, дал всем наказы, все должности определил по их способностям и сказал, что приходите ко мне всегда, какие-то у вас будут трудности, я всегда услышу вас и помогу вам. Но поставил маленькое условие перед ними, что прежде чем прийти ко мне и просить меня, вы, говорит, пойдите, поклонитесь моим родителям, Кириллу и Марии, которые покоились в Ходьковском монастыре. Вот придите, поклонитесь к ним, а потом придите ко мне, вот тогда я все выполню. И священноначалье наверняка это знало. Вот. Но, наверное, не все, даже шедшие крестным ходом, об этом знали. И знали, что надо прежде, значит, поклониться и помолиться у мощей Кирилла и Марии в Ходькове, а уже потом пойти. И вот эти 17 километров прошли, ну, очень даже легко. И столько людей было, вот именно где-то более 130 тысяч, и с малышками, и с колясочками были, и на плечах сидели у отцов своих малыши, и пели громко. А что касается отношений между молящимися, ну, отношения, вы знаете, как вот одна семья, как все родственники, потому что един дух одна молитва.
Да, и трогательно, что видишь людей, объединенных единой верой, единым образом жизни. Мы же так, как сказано в Евангелии, соль мира, и соль это рассеяна, иногда и там крупинка где-то, крупица этой соли где-то как в воде растворяется, и чувствуешь свое одиночество. Многие ощущают. А здесь люди приехали вообще из каких-то очень далеких регионов, даже из других
из
республик.
Разных, из разных областей.
Вот, и мы увидели православную Россию, православную Русь.
И вот маленечко хотел бы подробности, может быть, рассказать бытовые, как там нам все организовали.
Да, вот это немножко опережайте мой вопрос, потому что тяжело все это организовывать. Вот перед организаторами крестных ходов следует снять шапку, помолиться за них, потому что это различные орг-вопросы, это получение разрешений, это взаимоотношения с МВД, там, с ГУВД, с ГАИ, с местными органами власти, это обеспечение православного народа продуктами кое-где дают во время крестного хода, водой, потому что в сильную жару, в общем, это вопрос такой.
В этот раз было организовано питание, очень нормально.
Да, и вы какое-то отношение к этому имели, Александр, к самим вот этим орг-вопросам?
Нет, среди волонтеров были мои знакомые, я встретил очень много там знакомых.
Которые даже сумки там помогали нести иногда пожилым людям.
Да, и значит, когда мы пришли туда, то нам предоставили палатки, военные палатки были поставлены на поле, огромное количество мест, там, ну, на несколько тысяч человек. Условия прекрасные. В палатке военной кровать не на земле,
что еще
матрас
нужно?
Прекрасный, несколько одеял можно было брать, значит, постельные принадлежности, все прекрасно было. Единственная неувязочка получилась, что вначале поселяли людей из дальних регионов и, видимо, думали, что не хватит мест. Вот. А некоторые москвичи не захотели ждать, но, видимо, засомневались, что им достанется место, и уехали домой. Вот это плохо. А потом, когда поселили из дальних регионов, поселили нас всех, и оказалось еще очень много мест свободных. И отношения между людьми интересные. Легли вечером спать, утром просыпаемся, гляделись в палатке, оказывается, очень-очень много знакомых, с которыми и молились вместе, и общались из разных храмов. Это интересно. А на поле, прямо на территории лагеря этого палаточного, был поставлен навес огромный, изображение икон, и прямо там были организованы богослужения, даже епископы служили, архиерейские богослужения были.
Ну, это замечательно, что современные технологии внедряются в нашу жизнь, в том числе и в крестные ходы, и бывают облеты на самолетах, на вертолетах, священство летит с иконой. Кстати, мне вспомнился, ну, это может быть легенда, но в 41-м году, когда немцы ставили под Москвой икону, образ Матери Божией,
Это не легенда, это абсолютно точно. И даже я вам могу сказать точно, с какой иконой она сейчас, икона эта, существует. Это около ВДНХ, южный выход из метро, храм Тихвинской иконы Божьей Матери. И там стоит вот тот самый родной образ Тихвинской иконы, с которой по приказу Сталина была облетена Москва на самолете. Она стоит там, чудотворная икона. И после любой службы воскресения можно прийти к ней, приложиться, поклониться, помолиться, уклониться. Еще вот о бытовых условиях немножко расскажу. Значит, и вот мы жили в палатках, я там был с 16 по 19 число июля. Было организовано питание. Варили еду солдатики, прекрасные ребята молодые. Конечно, не было там таких заморских поваров из дорогих ресторанов. Вот, ребята делали все просто, из доброкачественных продуктов, немудрено, без всяких там специй редких, но все доброкачественно, все сделано с душой, простенько и вкусно. Вполне нормально. Где-то питание это было организовано с 12 дня и до вечера. Каждый мог прийти и покушать в то время, когда ему удобно. А ходили автобусы от палаточного лагеря до Лавры Троицы Сергиевой. Кто хотел, вот я часто ходил пешком туда. Вот, это было довольно удобно. Там два хода, один по улице Кирова подальше или через поля, огороды, там есть ход поближе. И что еще интересно, когда я шел, перед этим я на грудь себе повесил три иконы. В середине Троица была, с одной стороны, значит, икона Кириллу и Марии, и с другой стороны образ преподобного Сергия. И вот с такими тремя иконами я прошел, значит, весь этот крестный ход. Потом эти иконки приложил к раке Сергия Радонежского. И сейчас они у меня дома. напоминают. Я всегда так с любовью на них смотрю и молюсь перед ними.
К вопросу о чудесах, которые случаются иногда и совершенно зримо происходят. Но вообще первый крестный ход по преданию был проведен в Константинополе, когда была моровая язва, была эпидемия, и она прекратилась после того, как прошел крестный ход. Бывают разные катаклизмы, общественные, социальные или мор, язва вызывают то, что православный народ поднимается и идет крестным ходом, и по молитвам огромного количества людей случаются чудеса и в жизни отдельных людей, и в жизни страны. Вот с этим приходилось сталкиваться, что крестный ход и общая молитва приобретали такую движущую силу и приводили к совершенно зримым изменениям. К Александру Сорокину мой вопрос. Крестный ход, это же не просто общение, так сказать, ну, пройти там какой-то путь, пообщаться друг с другом. Это же такая сакральная штука-то, мистическая, крестный ход, любой крестный ход. Это единение с Богом.
Я бы еще хотел рассказать про крестные ходы, которые проходят в Вятке. Ему уже 600 с лишним лет. И вообще крестный ход – это как алтарь в движении, как один иконописец выразился. И это действительно так. Чудеса, они постоянно идут. Вот, скажем, первый раз я попал в крестный ход. Понимаете, вот мне давно говорили, предлагали, направляли туда несколько лет. А я как-то все не решался. И потом, в конце концов, приезжает одна раба Божия из Валаама, после поездки, и звонит и говорит, надо к какому-то старцу пойти. Я говорю, какому старцу? Давайте пойдем к старцу Власе. Ой, как же так, я забыла. Я как раз ехала в автобусе вместе с рабой Божией, которая в Боровске живет. И она сказала, что старец Власе принимает во вторник-четверг. Когда пойдем? А я говорю, пойдем у батюшки Самсона и спросим. Представляете, вот как все происходило?
Промыслительно.
Промыслительно, да. Я прихожу, читаем, акафист батюшки Самсона, келейно, конечно. И в конце, синими чернилами написано «Схи архимандрит Власий». То это явный знак. И вот, мы приезжаем к батюшке Власе. Обычно там 2-3 дня надо ждать. А тут мы попадаем сразу. И, я даже не понял, зачем я куда-то приехал. Я говорю, батюшка, не знаю, что вас спросить. А он мне говорит, а ты не был крестным ходом? Не ходил великорецким?
То есть он знал уже, да, про
крестный ход? Вот я не знаю, вот так вот получилось, что Господь меня вот таким образом... Потому что я никак не решался пойти. На следующий день я уехал. У меня не было ни средств, ничего. Потом все нашлось. И мало того, я встретил людей, погода была дождливая, и мне уже в поезде подарили плащ. Я его порвал, как-то снимал неудачный рюкзак, и мне подарили новый. И вот всюду так. Святитель Николай никого не оставлял. Там, конечно, люди шли и с колясками, с маленькими детишками, даже и на костылях ходят люди. Но они, конечно, часть какую-то проходят. Но зато потом, понимаете, какие счастливые люди. Возвращаются совершенно другие люди. Многие
натирают. И долго это настроение сохраняется все равно.
Знаете, такая, да, благодать, конечно, надо стараться не потерять ее. Потому что враг пытается всегда отнять ее. Но когда возвращаются в поезде люди, да, совершенно другие. Они все изранены. В основном многие натирают ноги. Какая-то раба Божия, она шла буквально, она говорила, что я кричала, плакала просто по ночам, но она все прошла. Возвращался счастливый человек.
Во время крестных ходов, таких уж очень-очень таких чудес, наверное, не видел. Но маленькое чудо, наверное, я могу рассказать, которое произошло со мной. Я там был в Троице Сергиевой Лавры, с 16 по 19, практически 4 дня. Главное богослужение было 18 числа. Это было на площади, на улице. Там специально сделан большой помост тоже с иконами, с престолом, где служили и патриархи, и епископы. Удалось накануне и исповедоваться, и причаститься прямо здесь, в Лавре, во время такого богослужения мощного. А после богослужения мы все выстроились в очередь и пошли поклониться преподобному Сергию в Троицкий собор. Стояли, пели акафист ему. И что самое интересное, в очереди, опять же, встретились многие прихожане из храмов, где мы ходим, и члены нашей общины за восстановление Страстного монастыря. Но что самое-то интересное, когда мы входим в храм, уже вошли, стояли мы недолго, час с минутками, и никакой жары не почувствовали, потому что такое желание было поклониться мощам преподобного Сергия. И когда я вошел в храм, там батюшка у мощей читал акафист преподобному Сергию. Я вошел, слушаю, там в уголке стоял хор и пели. И вдруг, значит, регент хора подходит ко мне, берет меня за руку, а там волонтеры, значит, пытались меня обратно затолкать. Она говорит: нет-нет-нет, он со мной. Он со мной провела меня, значит, ближе к батюшке, дала мне большой такой планшет, где крупно написаны молитвы. И девушка тихонько говорит мне: сейчас вот батюшка вот то-то скажет, и после этого вслух читай. И мне довелось громко поучаствовать в богослужении, прочитать часть молитв, которые читал батюшка перед мощами преподобного Сергия. Ну, а потом я, когда прочитал, поблагодарил регента, встал снова в очередь и поклонился и приложился к мощам преподобного Сергия. И вот это была огромная радость для меня. Ну как, своего рода маленькое чудо. Из многих тысяч людей вот регент меня взял за руку, вывел, да, и позволил мне поучаствовать вот в этом богослужении. Ну и, конечно, когда я вернулся с этого крестного хода, чудо это или не чудо, ну, я себя чувствовал прекрасно, ну, в течение, наверное, многих недель. Настроение было повышенное, прекрасное.
Да, это общее. То, что вы говорите, я тоже общался с церковным народом, который участвует в крестных ходах, и люди, конечно, испытывают такой подъем, душевный, духовный подъем после этих крестных ходов, которые объединяют православный народ, которые уже многие века существует, и слава Богу, что все это возродилось, возрождается, и все больше людей участвует в крестных ходах. Я думаю, в этом залог того, что Россия никогда не погибнет и всегда будет существовать, эта страна. И я вот просто призываю наших радиослушателей, кто никогда не ходил ни на какие крестные ходы, вот собраться с духом и пойти. Летом многие имеют для этого возможность. В отпусках кто-то говорит: ну, я работаю, нет времени, просто не могу я там ходить на такие мероприятия. Но летом время найти можно, крестные ходы происходят, и на них надо побывать хотя бы там один раз. Может, один раз побываете, потом уже захотите постоянно в этом участвовать. Не правда ли, Александр?
Да, можно я скажу. Понимаете, если есть воля Божия, но так только надо попросить. Вот попросить, и все устроится. Оно само собой, знаете, как получается. Если у человека есть настрой, если он решился, все, Господь будет помогать ему сразу же. И все пойдет как по маслу. Вот это много раз так. Со мной такое часто происходило. Понимаете? То есть нужна решимость.
Да, нужна решимость. Я могу только присоединиться к призыву Александра Сорокина. Напоминаю, что в гостях сегодня в студии Благовещения представитель православной общественности Москвы Александр Сорокин и Александр Таланцев, член общины за восстановление Страстного монастыря в Москве. Надеюсь, что все будет хорошо, и монастырь этот станет на своем месте. Ну и просьба к Александру Таланцеву сказать несколько слов, может быть, пожелание тем людям, которые не ходили никогда на крестные ходы, но вот рано или поздно пойдут.
В двух словах, может быть, о Страстном монастыре нашем расскажу. Значит, Страстной монастырь стоял более 300 лет на этом месте, значит, в честь Страстной иконы Божьей Матери. И с годами, значит, там был построен огромный собор на 5 престолов. Там, значит, главный престол был Страстной иконы Божьей Матери, потом престол в честь Николая Чудотворца, в честь Михаила Архангела, Нила Столобенского, Анастасии Узорешительницы. 5 престолов было в главном соборе. Потом сбоку, значит, был маленький храм в честь Антония и Феодосии Киево-Печерских. Он был пристроен к двухэтажной школе для девочек. Там сиротский приют был для девочек. И 7-й престол был. Была надвратная церковь. Была, вот где сейчас стоит памятник Пушкину, стояла красивейшая колокольня и очень высокая врата центральные, и над вратами храм Алексея Человека Божия, а над ними уже колокольня. И на Пасху каждый год начинали звонить с колокольни Ивана Великого. Это как задавали сигнал на всю Москву. И после этого подхватывала, значит, вот наша колокольня Страстного монастыря, и она возвышалась над всей Москвой. Она была на одном из самых высоких холмов Москвы. И слышно было, ну, на всю Москву, наверное. И исторический факт еще интересный насчет того, какие там матушки были, героические молитвенницы. И вот в 1812 году, когда Москва была захвачена французами, то в Страстном монастыре стояли, ну, какие-то войска французские, и было поставлено 10 виселиц, потому что русские люди, не все ушли из Москвы, И среди них оставались герои, которые кто-то вилами заколет солдата французского, кто-то, может быть, топором зарубит. Их притаскивали туда, значит, в Страстной монастырь и вешали. И вот на 10 виселицах они висели до тех пор, пока не притаскивали другого, одного снимали, другого вешали. Вот такие были виселицы. И потом, когда, значит, уже погнали французов из Москвы, и они пошли, а матушки в это время, пока жили французы в монастыре, они где-то прятались там под крыльцом, и уже было начало осени, достаточно холодно, но они там ютились, чем-то укрывались, как-то жили с трудом. Так вот, когда погнали французов, матушка Тавифа, она была игуменья этого монастыря, она вбежала на колокольню монастыря и начала звонить в самый большой колокол. Французы по теперешней Тверской улице отступали в сторону Белорусского вокзала. Они обернулись и начали в нее стрелять. Они ее ранили, но не убили. И на колоколе остались вмятины от этих, значит, пуль. И этот колокол, как говорят сейчас, в Оптиной пустыне, он цел. Его сняли, не разбили.
Уничтожен Страстной монастырь был уже в советские времена,
в 37-м
когда
году,
взрывали
1937
многие
году.
Храмы.
Угу. И матушка Тавифа, она выздоровела, и после этого она еще управляла монастырем в течение 14 лет до конца своей жизни. Вот такая героическая матушка была. А колокола маленькие сейчас около Арбата, в одном из храмов, тоже целы. И о сегодняшнем дне, вот я хочу сказать, значит, молятся за восстановление Страстного монастыря по субботам в 2 часа и по воскресеньям в 2 часа. Вот я хожу по воскресеньям в 2 часа там...
На Пушкинской такая, площади.
На Пушкинской площади, да. Там,
ну что ж, присоединяйтесь,
да, присоединяйтесь каждое воскресенье вот в 2 часа. Мы читаем акафист Страстной иконе Божией Матери, вот, и ходим иногда малыми крестными ходами. Сохранилось четырехэтажное здание, которое сзади кинотеатра Пушкинский. Оно родное, монастырское. Так что по всем законам, в общем, должны все это передать. И территорию, и здание. Вот. А кинотеатр Пушкинский, он был построен в 1961 году. И на 50 лет конструкции его рассчитано. И в 2011 году у него кончился амортизационный срок фактически. Вот у кинотеатра Пушкинский. И его можно разобрать без всякого ущерба, как говорится. Но конструкция получилась у инженеров хорошая, он еще может простоять долго, но стоять ему вообще-то незачем.
Ну, я думаю, что на тех местах, где стояли храмы и монастыри, они должны восстанавливаться.
Все фундаменты целы.
Это, в общем, это вот восстановление исторической
справедливости. А памятник Пушкину переставили в 50-м году на это место, и сейчас его надо поставить на родное место в конец Тверского бульвара, чтобы он стоял так, как его поставил архитектор Александр Михайлович Апикушин, и он склонил голову свою не просто в никуда, а он кланялся именно Страстному монастырю, святыням православным.
Спасибо. Спасибо всем, кто сегодня был с нами. Да пребудет с вами Господь. В гостях у Благовещения были Александр Сорокин и Александр Таланцев.
В завершении разговора я бы хотел, чтобы прозвучала песня современного автора и исполнителя Фатины Никольской «Крестный ход». Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
До свидания, до свидания.
До свидания.
Утро раннее, восход, солнышко навстречу. По дороге крестный ход, путь лежит далече, будто по реке плывут, свечечки мерцают, с Божьей помощью идут, дружно запевают. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Прохожим невдомек, хоть народ крещенный, любопытный паренек вдруг спросил смущенно: для чего, зачем сей труд, я не понимаю. А хоругви на ветру словно подпевают: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.
молитвою идем, парню отвечают. Дух Господень нас ведет, землю освещает. И коснулась паренька сила неземная, понесла его река, духом укрепляя. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. О, незримый крестный путь покаянных речек, огоньков тех не задуть, что горят от свечек. Все с молитвою идут, ни конца, ни края. С верой православный люд к Богу воззывает.
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.